Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». И в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, установления, формулировок, связанных с этим миропониманием, которые мы, как христиане, должны быть, безусловно, вооружены для того, чтобы действительно жить по-христиански, жить спасительно, то есть ставить целью спасение, как освобождение, исцеление от общей нашей греховной человеческой поврежденности и обретение с помощью же Божией жизни вечной, вхождение в Царство Небесное. В этих изысканиях наших и размышлениях мы стараемся опираться прежде всего именно на Откровение Божие, на текст Священного Писания, на священную библейскую историю и вообще именно на понимание истории человеческой цивилизации как истории священной, то есть истории, в которой действует промысел Божий, правда Божия, ну, действует сам Бог в такой степени, в какой до конца нам, ну, вообще человеческому уму, вероятно, что во всей полноте и невозможно осознать. Бог действует даже и в том качестве, что сам становится человеком. Именно Он же в Апокалипсисе, о котором мы сейчас продолжаем разговор, является Агнцем Закванным. С одной стороны, Он лев, лев от колена Иудина, а с другой стороны, Агнец как бы закванный, и именно Он имеет право взять и открыть книгу, которая запечатана семью печатями и находится у сидящего на престоле. То есть полнота вообще знания о человеческой истории, о духовном смысле человеческой истории, она нам даруется исключительно именно в Слове Божьем, в христианском откровении, а полнота этого откровения, как само спасение, становится возможным именно благодаря приходу самого Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, благодаря Боговоплощению, этому центральному факту мировой истории. Итак, продолжим наш разговор о последней книге библейской и последней книге новозаветной, Откровении святого апостола Иоанна Богослова, которые еще, ну, на греческом языке именуются апокалипсисом. И само это слово, оно уже давно вошло не просто в церковно-славянский, в русский язык, оно вошло, в общем, в систему и мировой, и русской культуры. И само это понятие, оно, как мы понимаем, является таким более широким для жанров тех или иных мировой культуры, оно фактически выходит за пределы, собственно, библейского миропонимания, библейского понимания. Но мы говорим именно, в первую очередь, о христианском библейском понимании апокалипсиса. И если какие-то еще жанры, скажем так, я не знаю, мировой культуры, в том числе массовой, вооружаются понятием апокалиптики, апокалипсиса, этого мы, в общем-то, не касаемся или касаемся в последнюю очередь. Здесь надо просто иметь в виду, что, да, апокалипсис в своих образах повествует и о некоторых явно катастрофических событиях. Особенно это иллюстрируется событиями, связанными со снятиями семи печатей, о чем мы как раз продолжали разговор в прошлом нашем сюжете. И, очевидно, что катастрофичность, видимо, финала земной истории, о которой повествуется в тексте апокалипсиса и в тех образах, которые там приводятся, она не случайна. Когда небо совьется, как свиток, солнце перед этим померкнет, станет, как гусеницы и звезды падут на землю. Это все фактически должно происходить в конце земной истории при, таком вполне, что ли, логическом взгляде на те образы, которые приводятся в Откровении святого апостола Иоанна Богослова, хотя некоторые толкователи обращают наше внимание на то, что образы апокалипсиса, они применимы не только ко всей протяженности земной человеческой истории, но и каждой отдельной эпохе. Можно сказать, каждая отдельная эпоха историческая, она, собственно говоря, может включать в себя, некоторые репетиции или некоторую репетицию уже финала катастрофического земной истории как таковой. Сама катастрофичность этого финала земной истории, она не является, уничтожением человечества. Это просто фактически распад самой цивилизации, цивилизационных условий существования этой цивилизации, который будет происходить по той простой причине, что сама история этой земной цивилизации нашей берет начало в грехопадении прародителей Адама и Евы, а подходит, будет подходить к своему финалу, когда уже окончательно себя исчерпает. И долготерпение Божие, как указывают же святые толкователи, оно уже явится, как, собственно говоря, суд Божий. И как в апокалипсисе же сказано, когда настанет великий день гнева его, Агнца, то кто сможет устоять? Интересно, что во многих древних рукописях Откровение сказано не день не гнева его, а день гнева их. Но, видимо, имеется в виду сидящего на престоле Бога Отца и Агнца, Сына Божьего, воплотившегося, воплощенного нашего Спасителя. И здесь мы должны обратить внимание еще на следующее. Собственно говоря, глобальная перемена условий существования вообще всей Вселенной, когда действительно звезды падут на Землю, солнце померкнет, луна станет как кровь, это есть, можно сказать, фактически такой распад, такое изменение материальных условий бытия человечества, когда они уже в том качестве, каком были, может, на протяжении тысячелетий, становятся не нужны или переменяются на другие условия. То есть грядет новая земля и новое небо, именно как уже окончательная, конечная встреча с Богом, суд Божий. И предшествующее условие бытия, когда человечество было связано, в общем-то, падшими этими условиями, грехом, они фактически упраздняются или переменяются. Видимо, поэтому апокалипсис содержит в себя вот эти катастрофические образы и катастрофические элементы, и катастрофические предсказания, которые так, с одной стороны, смущают многих читателей, а с другой стороны, этой своей катастрофичностью и тревожностью могут и привлекать, и интриговать в какой-то степени. Но это действительно, на самом деле, самые эти образы скрывают, я бы так сказал, самый насущный для нас вопрос, который должен быть, а с чем мы идем и с чем мы придем на суд Божий, на встречу с Богом. Собственно говоря, апокалипсис и суд Божий – это есть прямая встреча человека с Богом, уже один к одному, можно сказать, лицом к лицу, и это действительно всегда является самым, что ли, актуальным вопросом как для отдельного человека, для нас, так и для всего человечества в целом в перспективе раскрытия грядущих вечных судеб всего мира и человечества. Вот, продолжим разговор на эти насущные, ну и, по сути, крайне важные для нас темы. Вам слово, Георгий, пожалуйста.
Мы остановились в прошлый раз посередине 6 главы Откровения Иоанна Богослова. Там и как раз речь идет о снятии семи печатей с книги жизни, которая есть, ну и книга жизни вот нашей земной, а она же есть и книга тайны спасения Богом падшего человека. И как раз она была тайной, и вот здесь эта тайна открывается. И был первый конь, конь белый, мы говорили об этом, который символизирует собой как раз Христа, который начинает спасение падшего человека, начинает реализовывать вот эту вот тайну спасения падшего человека через жертву, через крестную жертву, через смирение и через жертву тех, кто принимает веру во Христа, кто принимает над собой суд Христов, тех он получает власть помиловать и ввести в Царствие Небесное. Второй конь рыжий, которому было дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и дан был ему большой меч. Тут мы говорили, что это символизирует Каина. То есть Господь, после того, как человек пал, как его сатана соблазнил, Господь, мы читали в книге «Бытия», Он положил вражду между женой, как Церковью Христовой, и между змеем, который символизирует сатану. Вражду, потому что человек не сдался окончательно сатане, не смирился, и у него появляется возможность спастись через Христову жертву и вести вот эту вот духовную брань с духами злобы поднебесной, чтобы вновь завоевать себе свободу и вновь войти в Царствие Небесное. То есть Господь положил эту вражду, и Он сам сказал, когда я пришел, что не мир принес ее на меч, чтобы отделить добро от зла, истину от лжи, но уже Каин воспринял вот эту возможность разделения как возможность убивать, приносить в жертву праведников, он избирает сторону сатаны, вот в этом разделении между добром и злом избирает сторону зла, хотя, конечно, он считает это добром. То есть этот конь рыжий, он символизирует вот эту эпоху Каина. И эта эпоха Каина, она закончилась, с одной стороны, с потопом, но после потопа, поскольку сатана и вот эта возможность каинского миропонимания – вот этого стремления к сотворению, к устройству царства земного совершенного и, так сказать, получения власти над природой и над природой самого человека, она остается, поэтому находятся новые последователи Каина. И все, что описано в Библии, оно описывается, как мы говорили, циклично, оно проявляется, углубляется и в конце концов достигает, так сказать, своего такого эпогея, где уже окончательно разделяется добро со злом, возникает Царствие Небесное, и люди делятся, те, кто избирают Царство Небесное, и те, кто идут в ад. Поэтому, так мы говорили даже вот о Пасхе, что была Пасха Ветхая, была Пасха Новозаветная, а потом будет вообще конец света и второе пришествие Господа Иисуса Христа, которое эквивалентно вот воскресению уже всех христиан в Царстве Небесном, а не только самого Христа и там мучеников, которые входят в это Царствие. до второго пришествия Христа. То есть это эпоха Каина, которая все время, и в наше время вот это вот, но это как два крыла зла. То есть это Каин и Вавилон, и вот этот Каин, он никуда не пропадает, и в наше время мы, в общем-то, живем в каинской цивилизации. Далее был третий конь, конь вороной, и всадник на нем имел меру в руке своей, и это символизирует Вавилон, это вообще знание, науку, магию, это изучение, так это сказать, усыновление сатане через ученичество у него, которое открывает вот эти тайны материального мира, да, наверное, какие-то и духовного мира, только темного. Это как бы эпоха Вавилона, и потом мы остановились на коне бледном. Вернемся вот на этом месте к тексту Апокалипсиса. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: „Иди и смотри“. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть, и ад следовал за ним, и дана была ему власть на четвертую часть земли умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными». Здесь, в общем, святые, мы уже об этом тоже говорили, многие толкуют это как жертвоприношение Христа, распятие Христа. То есть здесь уже Каин объединяется, вот этот всадник на рыжем коне объединяется с всадником на вороном коне, и это соединяется Каин и Вавилон. То есть вот эти уже каббалисты, то есть каббалой был уже пронизан весь Ветхий Завет, изменилась его суть, его смысл на прямо противоположный. И вот эти каббалисты, по сути, распинают Господа, потому что мы говорили тоже много раз об этом, что каббала вообще, ну и магия, и каббала вообще считают, что, ну, как минимум, Господь находится где-то там, ушел на покой и не участвует в дальнейшей жизни мира, или он вообще не является личностью, не является тем, кто владеет волей и разумом, да, это какая-то божественная энергия, которой можно манипулировать. Поэтому они, то есть вот это учение, оно в принципе не допускало, чтобы Бог воплотился в человека и явился, чтобы спасти мир. И уже оно трактовало всю Библию или там Тору, Писание Моисея, как уже в интерпретации каббалы. То есть что все, что говорится о спасении, речь идет о том, чтобы человек опять же получил власть и над природой, и над собственной природой, и сделал себя бессмертным, и безгрешным, и нетленным, и бесстрастным сам, чтобы это сделал с собой. И они, в общем, все уже, вот иудеи, пронизанные этим духом каббалы, их интересовало царствие земное, а не царствие небесное. Когда они увидели, что Господь, которого они видели чудеса, и они хотели сделать его царем, и ожидали от него царствия земного. Но когда они поняли, что царствие земного он им не даст, обещает некое царствие небесное, непонятное и, собственно, ненужное им, они его распинают, кричат: «Распни, распни его, и кровь его на нас и на детях наших». Поэтому конь бледный, это имя ему смерть, потому что Господь добровольно принимает смерть, восходит на крест, и ад следовал за ним, за этим всадником, то есть уже вот это зло, объединившееся, то есть магия приносит в жертву уже не просто праведника, но приносит в жертву самого Бога, то есть как бы уже Вавилон соединяется с Каином. То есть Каин тоже принес в жертву праведника, своего брата Авеля, в знак, так сказать, Вечного Завета, в строительстве сатаной вот этого совершенного мира. И здесь это снова повторяется, но уже, так сказать, в крайней форме своего выражения.
Просил бы вас прокомментировать несколько подробнее вот саму эту фразу «и ад следовал за ним». Вот конь бледный, он символизирует собой смерть. Смерть библейского миропонимания, она имеет в смысловом, да, отношении такой двоякий характер. Во-первых, смерть психофизическая, ну, просто распад цельного человеческого существа, прекращение физического существования здесь, на Земле, человека как существа цельного, когда сходит тело в землю и подвергается истлению, а душа идет в некие здесь, на Земле, для нас невидимые духовные пространства, которые, как мы понимаем, тоже могут быть достаточно неоднородными, могут быть преддверием рая, а могут быть, по сути, преддверием ада. В ветхозаветном понимании вообще души всех людей, даже праведников, сходили в Шеол, тоже в преисподние глубины, но считалось, что праведники пребывать должны могут на лоне Авраама, он все-таки где-то в более лучших условиях бытия душ как таковых. По воскресению Христову мы веруем, что ад разрушен, и человек, который может быть с Богом в преддверии грядущего воскресения из мертвых, определяется в преддверии рая. А человек, который имеет такие качества души, что делает его чуждым Богу, фактически оказывается все-таки, несмотря на то, что ад разрушен, как некая объективная твердыня возможной опасности отлучения от Бога в таком преддверии ада, и ад тогда является, как святые отцы указывают, это уже фактически состояние души самого человека. И это как раз есть смерть духовная. То есть есть смерть, физическая, которая является, можно сказать, таким временным эпизодом до всеобщего воскресения из мертвых, а есть смерть вторая, худшая, духовная, как вечное отлучение от Бога и не унаследование новых земли и нового неба, если именно разговор вести, используя образы апокалипсиса, откровения святого апостола Иоанна Богослова. Что здесь все-таки имеется в виду в этом образе коня бледного, всадника соответствующего, которому имя смерть, и то, что ад следовал за ним. Я имею в виду в контексте общих понятий о том, что есть смерть как таковая физическая и смерть духовная. Здесь как этот образ понимать?
Этот всадник на коне бледном, четвертый всадник, он как бы объединяет в себе уже зло и второго всадника на рыжем коне, и третьего всадника на вороном коне. И это зло проявляется каким образом? Этот всадник, эти люди, они совершают уже максимально вообще возможное зло, выше которого или глубже которого, или страшнее которого просто не существует. То есть они распинают Мессию, Сына Божия, самого Бога, который пришел спасти человека от власти дьявола, от власти греха, от власти смерти. Они его распинают и приносят в жертву сатане. Да? И ад следовал за ним, потому что тем самым, Господь потом входит в ад, он выводит оттуда праведников, но та глубина ада, она увеличивается, так сказать, в соответствии с глубиной зла, которое творят эти люди, которые символизируют этот всадник четвертый на бледном коне. То есть и ад ведь, он, хоть Господь его разрушает, он разрушает власть ада над праведниками, а власть ада над грешниками, над последователями сатаны, она ведь сохраняется. И этот ад, он углубляется. Это с одной стороны, а с другой стороны мы потом видим, что Господь же сходит в ад именно и выводит оттуда праведников. И дальше пишется, что и дана ему власть над четвертой частью земли. Но тут святые отцы обращают внимание, что этих всадников их всего четыре. Поэтому, поскольку это четвертый всадник, он обладает властью над четвертой частью земли. Умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Икумений, он говорит о том, что звери земные – это страсти человеческие, страсти плотские, страсти, серебролюбия, гордости и тому подобное. что одна часть, четвертая часть, она как бы следует вот за этим Каином плюс Вавилоном, то есть вот за этим четвертым всадником. А с другой стороны, другие святые говорят, что поскольку вот один всадник из четырех, он на белом коне, это сам Христос, а три всадника символизируют собой все более углубляющееся, так сказать, зло, то можно это то, что четвертую часть земли трактовать таким образом, что это как раз те, в том числе люди, которые выбрали Христа, веру во Христа, и тем самым, то есть им показывается, что будет с теми, кто не избрал Христа. И что они будут не тем, что они будут умышляться мечом и голодом и мором и вот этими страстями земными, да, то есть они останутся вот теми тремя четвертями. То есть тут вот такое как бы двоякое толкование про одну четвертую часть. И далее. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели». И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтоб они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Здесь речь уже идет о Царстве Небесном. То есть после того, как Господь восходит на крест, приносит себя в жертву, идет на смерть, Он создает, поскольку Он, умирая телесным образом, Он не совершил ни одного греха никакого, да, ад Его просто не принимает, и Господь творит Царствие Небесное, возникает Царствие Небесное, Он сходит в ад и выводит праведников. Первым идет, как мы знаем, разбойник, распятый справа от Христа, вместе с ним входит. И далее входят праведники, наполняют царствие. Царствие небесное, в том числе все мученики, вся кровь, как говорил Христос, пролитая от Авеля до последних дней. То есть все вот мученики, все праведники, все те, кто участвовал в реализации тайны спасения, они входят в Царствие небесное. И здесь вот они... Как написано, «И увидел я под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И они возопили громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святой истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Но тут святые все говорят, что они не о себе, они из чувства мести. А они как бы торопят вот это второе пришествие Христа, окончательную победу добра, окончательное вот сотворение нового неба и новой земли. Вот, они как бы ждут вот этого, чтобы наконец восторжествовала правда, и чтобы, так сказать, добро отделилось от зла окончательно. То есть они имели одежды белые, сказано, то есть Господь своей милостью, Он их очистил и оправдал, и ввел в Царствие Небесное. Вот очень интересно, что апостол Павел пишет, что Господь не только милует, не только исцеляет, не только очищает души человеческие, но Он еще их оправдывает. Потому что, когда рождается человек в этом падшем мире, он рождается, уже унаследовав какие-то свойства своего рода, уже в падшей природе. И тем самым, что он избирает путь веры в Христа, пусть спасение через Христа, когда он умирает не таким, каким родился, да, когда он боролся с грехом, когда он боролся с духами злобы поднебесной, это оправдывает его. Вот его выбор оправдывает его в принципе, потому что в нем, в каждом отдельном человеке уже нет вины в том, что он родился в падшей смертной и тленной природе. И Господь им говорит, что еще на малое время они должны подождать, чтобы не все еще, кто могут спастись, еще спаслись. Потому что Господь дает возможность каждому, кто может и хочет спастись, чтобы он был спасен, помилован и оправдан. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущельях гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас, скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Вот это мы тоже видим, повторяется в Библии как бы циклично. Во-первых, нечто подобное происходило во времена потопа, да, когда зло в сердцах каинитов уже было всегда на всякое время, и оно переполнило стихии мира, вот стихию, потому что сердце символизирует стихию воды, то есть вот вода затопила весь этот мир, который уже совершенно погряз во зле. Далее примерно такое же происходило во время казни египетских, когда египтян казнили, когда они не отпускали Моисея и еврейский народ в землю обетованную, которая в том числе и символизировала Царствие Небесное, то есть в том числе это символизировало собой как раз вот это то, что тут описывается уже во время апокалипсиса, когда вот эти люди, ведь они же упорствуют, несмотря ни на что, даже уже в конце света, когда мир совсем переполнен, тоже злом окончательно, да, но они упорствуют, и они не принимают Христа, и они не подчиняются Богу, и происходит то, что происходит. А что происходит? Во-первых, землетрясение, да, то есть все основы мира, они сотрясаются, они становятся неустойчивыми. И солнце, особенно вот материальные основы мира, да, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. Солнце, оно символизирует как бы божественный свет истины, его не стало, и луна сделалась, как кровь, а луна – это отраженный свет истины, и небо скрылось, свившись, как свиток. То есть небо – это царство законов, первых принципов, это царство воли Божией. То есть в целом это можно трактовать то, что Господь, когда земля уже совершенно наполняется злом, вот этим уже злом во времена Антихриста, Господь, он как бы уже некому практически быть в промысле Божием, поэтому Господь как бы устраняется, он оставляет человечество с законами природы, с законами мира и, прежде всего, с духовными законами, с божественным законом справедливости. И он уже не принимает на себя последствия вот наших грехов. И в то время грехов вот этих людей, которые уже утвердились в зле, так сказать, окончательно. Он уже оставляет их один на один с неумолимым законом божественной справедливости. Да, он сам никого не наказывает, но просто он, это, Господь – это истина, и это жертва, и это благодать, и это жизнь, которая никому не навязывается. Когда все его отвергают, он отходит и оставляет вот этих вот людей с последствиями своих поступков. То есть вот это жертвенность Господа от сотворения мира, ведь сказано: плата за грех – смерть. То есть ничто не может существовать, что не соответствует воле Бога, потому что только Бог переводит все из небытия в бытие, только Его силой, Его энергией, Его волей, Его истиной, любовью и благодатью все существует. Но когда мы грешим, мы как бы должны исчезнуть, перестать быть, потому что это уже не от Бога, это искажение воли Бога. Но Господь нас терпит, потому что вот этот наш грех, он жертвует своей энергией, своей силой, и он вот на кресте от сотворения мира и как раз принимает на себя, дает нам грешить, чтобы кто мог и кто хотел, тот бы еще в дальнейшем был спасен жертвой Христа. А здесь уже некому спасаться, и Господь уже перестает жертвовать этим людям, он как бы оставляет их один на один вот с этими законами природы, и небо скрылось, как свиток, то есть вот законы, они как бы, божественная воля, она устраняется в данном случае от людей, И что происходит? То есть солнце, символизирующее божественный свет истинной любви, жизни и благодати, становится мрачно, как власеница, то есть этого божественного света уже нет. И луна сделалась как кровь, потому что когда нет истинной любви, благодати и жизни, начинается смерть, начинается как раз вот это все убийство, насилие, обман, ложь, начинают торжествовать.
Вы знаете, здесь надо уточнить, наверное, несколько. Все-таки речь-то идет о, скажем так, объектах, имеющих материальный характер. Ну, солнце же это объект, по сути-то, материальный. Это еще не есть свет божественной благодати, нетварный свет. Это вполне тварный свет, тварный источник энергии. Не в последнюю очередь для самого человека и для человечества как такового. Или это вот в символическом отношении то, что потемняется для человека, человечества, собственно говоря, солнце правды, источник именно света божества, света нетварной энергии, света благодати. Или и то, и другое понимание может вот в этом апокалиптическом контексте присутствовать все-таки.
То, что происходит вот в нашем материальном мире, это воплощение того, что происходит в духовном мире по иерархии бытия и сознания мироздания. То есть это воплощение идей.
Ну да, но если реальное солнце по действию промысла Божьего может померкнуть, наверное, да, это вполне уместно утверждать. А может ли померкнуть солнце правды? То есть сам источник благодати в самом себе потемниться, упраздниться не может. Да, наверное, вероятно, речь может идти о том, что восприятие человека может быть таковым, что он не в состоянии воспринимать благодать Божию, солнце правды, и не видит этого солнца и не хочет его видеть. Ну так это же может происходить не только, наверное, в финале земной истории. Это в любую эпоху может происходить такое разделение, когда один человек стремится к солнцу правды, к источнику благодати, а другой ничего об этом знать не хочет. Да, для него этот источник солнца правды словно бы и не существует.
Конечно, там остаются люди. Мы же знаем, что праведники, христиане останутся, они встретят Христа на земле. И даже мы, забегая вперед, знаем, что ангел говорит: не творите зла ни людям, никому, пока мы не положим печати на праведниках, тех, кто избрали Христа. То есть эти люди остаются, и для них, конечно, ну, точно так же, как мы подробно разбирали вот казни египетские, когда все эти казни не касались евреев, они касались только жителей Египта, только египтян. Точно так же и здесь все, что тут описывается, вот в этом после шестой печати, это, конечно, большинство людей, которые, собственно, наследовали вот этому Каину и Вавилону, наследовали тем, кто распяли Христа, и которые избрали вот этой своей целью материальный мир, мир на земле, построить вот это совершенное царство земное. То есть это для них. Понятно, что Господь, он не может сам по себе померкнуть. Но вот они от него отказываются, и Господь им не навязывается. И они уже... Ведь вот понимаете, вот сегодня люди, большинство, например, у нас в стране атеисты, советские, материалисты и марксисты. Но тем не менее свет Христов все равно на них действует, потому что русская культура пропитана христианством. Какая-то этика, эстетика, искусство, архитектура даже досоветская, она проникнута христианством. Какие-то представления о добре и зле, о справедливости, они порождены христианством. И сейчас существует Церковь Христова, которая точно так же этот свет на наше неверующее советское, по сути, общество, оно все равно его изливает, и оно смягчает нравы, и оно все равно как истина светит, и более того, даже в наше время антикультуры появляются деятели, которые творят настоящую культуру, когда воспринимают этот свет и русской культуры, дореволюционной и современной церкви, и святых, и праведников, и богословов православных. Да? То есть все равно этот свет действует. А там уже нет этого света. То есть, во-первых, церковь находится совершенно где-то в катакомбах. Да? Она уже не взаимодействует с миром. Во-вторых, эти люди уже не способны даже... И сейчас очень много людей, которые при слове «Христос» у них просто начинается беснование, можно сказать. Да? А там будут все такие. Все, кто не в церкви, будут все такие. К чему это приводит? Это приводит к тому, что солнце померкнет. И мы даже вот знаем расчеты физиков, которые исходят из того, что на солнце происходит не термоядерный синтез, а просто горение газов. И когда они делают, исходя из этого расчета, они видят, что у них получается, что солнце, в принципе, может гореть 10-12 тысяч лет. На физическом уровне это произойдет таким образом, что солнце реально померкнет, а луна сделается как кровь. Ну, кстати, вот и недавно была такая ночь красной луны, да, а там вот этот свет солнца будет таким, что луна будет выглядеть красной, как кровь. То есть я вот так себе это представляю. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещере, и учили гор, и говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? То есть и звезды пали на землю, но святые отцы, большинство говорит, что звезды – это те, кто считались вот духовными лидерами, но в то время это будет, видимо, какие-то лидеры магии, лидеры каббалы, лидеры каких-то коммунистических движений, где объединяются все религии. Будет видно, что все, что они говорили, это ложь, потому что небо скрылось, свившись как свиток. И всякая гора и остров сдвинулись с своих мест. То есть все, как опять же трактуют это святые отцы, вот эти горы, это, так сказать, как в наше время говорят, это лидеры общественного мнения, какие-то звезды. То есть все банкротство вот их всех становится очевидным. И для царей, и для вельмож, и для рабов. И все пытаются в этом, когда видят банкротство всех идей, когда уже физически происходит землетрясение, когда солнце померкло, значит, они понимают, они же все же помнят, они знают все-таки о Христе, они понимают, что пришел день гнева Господа. Они-то еще ведь верят в то, что Бог – это зло, они верят, что Бог сам наказывает по своей воле, наказывает почему? Ах, вы меня не слушаетесь, вот я накажу вас. То есть, в принципе, они по себе судят, потому что каббала, например, считает, что человека можно сделать добрым только путем насилия. То есть, только если наказание будет немедленно следовать за любое преступление, за любым преступлением, даже за любым мыслью преступлением. А к чему и стремится вот современная наука с этими всеми чипами. Чтобы и тогда человек, лишившись свободы воли, то есть, перестав фактически быть человеком, он тогда перестанет и творить зло. Ну, понятно, зло и происходит от того, что человек имеет свободную волю, а лишив свободную воли человека, он уже не сможет делать зло в том смысле, в котором зло понимается вот теми, кто лишил его свободы воли. Да.
Ну, да, как некое социальное животное, если таковым человека представить и сделать, и лишить его возможности творить именно с этой, так сказать, социальной точки зрения зла, да, тогда это будет в кавычках некий идеальный человек, да еще если и будет способен к подчинению и управлению как таковому. Но у нас уже подходит эфирное время к своему завершению. Я хотел бы заметить, что вот эта вот интересная тоже трактовка падение звезд с неба, что это падение фактически, ну, в символическом отношении не реальных звезд, а падение авторитетов идейных, вообще падение, можно сказать, и идеологических постулатов определенных, дискредитация их. Мы ведь действительно сейчас живем в такую эпоху, когда уже вот эта девальвация своего рода идеологии, она произошла. Произошла, ну, просто-напросто на наших глазах. Там все эти понятия там демократии, прав человека, свободы, либерализма, они явно себя дискредитировали. Они настолько оказались уже затрепаны, заболтаны. И когда мы видим, какие начинают происходить одновременно с этим беззакония, какие начинают происходить кровопролития. Эти еще слова продолжают произноситься многими, так сказать, высокими лицами с высоких трибун. Это все действительно выглядит, начинает не просто неубедительно, а катастрофически неубедительно, потому что это уже не работает, в это уже не веришь совершенно. Ну, я имею в виду даже такого, ну, среднего человека. Средний человек этому перестает верить. И вот мы про это раньше тоже достаточно много говорили, про именно идейные такие кризисы и необходимость новой русской идеологии. Ну, христианская, возможная христианская идея, христианская даже идеология, она остается возможной в любые времена. Собственно говоря, отчасти мы ее и формулировали, и можем повторять ее. В общем-то, не так сложно сформулировать применительно к тем или иным современным идейным кризисным явлениям, потому что для этого у нас есть весь, так сказать, христианский понятийный аппарат, что называется, он никогда не устаревает, в том числе применительно к любым кризисным, повторюсь, апокалиптическим явлениям. Но, пожалуйста, если хотите, максимально кратко можете подытожить, поскольку мы подошли уже к завершению нынешнего сюжета по времени.
И вот тут также написано: «И говорят горам и камням, падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Что такое горы и камни? Мы говорили, камень символизирует разум, некий разум, а горы состоят из камней, вот все эти идеологии. Они говорят авторам вот идеологии тайны беззакония, вот этого, так сказать, устроения царства земного совершенного на земле, бесстрастно, где человек будет бессмертным, счастливым, все будет хорошо и гармонично. Они говорят: ну так скройте сейчас нас, посмотрите, что получилось. Вы нас вели-вели в светлое будущее, а вот все рушится на глазах, все сдвигается, землетрясение, солнца нет, луна как кровь. То есть спасите нас теперь от гнева-то Христа, потому что вы же нам говорили, что Христос – это мошенник, и что Бог вообще не существует как личность. То есть теперь вы нас каким-то образом спасите от этого всего, потому что мы видим, что пришел день гнева его, Христа, и кто может устоять. Хотя это, опять же, это такое как бы человекообразное представление, что Бог гневается, он никогда не гневается. Он просто оставил людей один на один с последствиями своих действий, с последствиями своего зла. И закон справедливости божественный, установленный прежде сотворения мира, он неумолим, неотвратим, его действие неотвратимо. Как если ты выйдешь из окна, там с 20-го этажа ты неизбежно упадешь и разобьешься. То божественного гнева никакого нет. Поэтому вот эти 6 печатей, ну и 7-я печать остается в спасении, и вообще эта вся книга жизни раскрывается, весь ее смысл, который мы уже и говорили, он циклично повторяется там и от потопа, и от выхода из Египта, и остается 7-я печать, окончательная, последняя, тайна воскресения, но это уже мы в следующий раз.
Спасибо за этот интересный и содержательный разговор. Благодарим и всех, кому эта также является интересным и кто нас поддерживает. Напоминаю, что все сюжеты наших горизонтов числом уже более 300 можно найти в интернете, как на отдельном сайте, так и в системах, там, подкастах, таких сервисов, как Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Видео в том числе. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.